Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня гость нашего эфира – украинский ученый, дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины, представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
И повод для нашего сегодняшнего разговора, он очевиден, потому что об украинской внешней политике сейчас говорят достаточно много. Президент как раз в Брюсселе. Это очевидное такое отражение стремления Украины все-таки сохранить европейский вектор в своем развитии. И тем не менее, все, так сказать, надежды на этот вектор, они так или иначе тормозятся. Еще недавно мы говорили о том, что Украина подпишет до конца года соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Сейчас уже понимаем, что не будет этого. Это с одной стороны. С другой стороны, появился новый министр иностранных дел Украины, Петр Порошенко, после 6 месяцев отсутствия вообще руководителя внешнеполитического ведомства. И он говорит о том, что Украина будет и с Европой развивать отношения, и с Россией, что тут можно многое сделать, несмотря на то, что в январе президентские выборы. Словом, возникает сразу вопрос, а действительно, может ли украинская политика внешняя быть эффективной в условиях постоянной предвыборной вот такой вот лихорадки, которая вот фактически она сегодня началась, эта лихорадка, уже по-настоящему?
Естественно, в состоянии такой, я бы сказал, политической нестабильности и противоборство среди властной элиты в Украине возникают негативные моменты в отношении проведения единого внешнеполитического курса. И, к сожалению, уже длительное время внешняя политика Украины является заложницей внутренней ситуации. Хотя внешнеполитический курс, основной вектор, как вы сказали, или стратегическое направление этой украинской внешней политики, оно определено. Это Украина сделала свой цивилизационный выбор. И это выбор в пользу европейской интеграции, евроатлантической интеграции. Нужно единство внутри страны для того, чтобы этот вектор эффективно реализовался и осуществлялся. Что касается соглашения с Евросоюзом сейчас об ассоциации, то это соглашение будет подписано. Я не думаю, что оно будет подписано до президентских выборов, но то, что оно будет подписано, это целиком определенно.
Но ведь, когда это соглашение сейчас готовят, то в нем оказывается столько пунктов, которые явно не нравятся многим, так сказать, капитанам украинской экономики, которые могут серьезно повлиять на их собственную ситуацию, что, по большому счету, тут внешнеполитические интересы страны входят в противоречие с интересами большого бизнеса, можно сказать?
Ну, я бы не сказал, что всего большого бизнеса.
Ну да, ну, важной
отдельных,
части, да.
Отдельных сегментов, будем так говорить, того большого бизнеса, и задача и состоит в том, чтобы это соглашение, оно соответствовало европейским стандартам с одной стороны, а с другой стороны, чтобы оно не противоречило национальным интересам Украины. То есть интересам, которые отражают потребности всего общества, всего государства, украинского государства, а не отдельных каких-то представителей, сегментов, компаний, там, олигархов и так далее. В этом залог прочности этого соглашения. И тут центральным моментом или содержательной частью этого соглашения об ассоциации является как раз создание зоны свободной торговли. И в этом вопросе Тут, ну, не, с моей точки зрения, не стоит спешить. Тут должны быть выверенные решения, которые бы, за которые бы потом не приходилось бы расплачиваться Украине.
Ну вот смотрите, зоны свободной торговли тоже странная ситуация. Украина многие годы говорит о необходимости создания зоны свободной торговли с Россией.
Да.
И с другими бывшими советскими республиками. Вот сейчас даже на саммите СНГ в Кишиневе президент Ющенко говорил о том, что если бы была зона свободной торговли, то Украине не пришлось бы просить кредитов у России, она бы сама заработала эти деньги. Вот тут поддержал президент Беларуси Лукашенко. Но невозможно ведь создать две зоны свободных торговли. Одну на Западе, другую на Востоке. Так не бывает.
Естественно, естественно. Ну, вы, очевидно, знаете, что соглашение о зоне свободной торговли с Россией было подписано еще где-то в 94-м году.
Да, да.
В 94-м году. Но Россия сделала столько оговорок к этому соглашению, что оно практически не работает. Практически не работает. И именно поэтому, и в значительной мере поэтому Украина стремится, ну, строить отношения, которые основаны на нормальной зоне свободной торговли с другими партнерами, в том числе с Европейским Союзом, и Украина стала членом Всемирной организации торговли, приняв принципы, которые утверждены в этой организации.
Продолжим беседу с украинским ученым и дипломатом Владимиром Василенко сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа. В студии Радио Свобода участники Конгресса региональной прессы, редакторы газет «Иваново Пресс» Валерий Сметанин и «Бердск», городской вестник Виталий Шапран. Программу ведет Михаил Соколов. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 22 12 с 23 часов.
Владимир Василенко, чрезвычайный полномочный посол Украины, представитель Украины в Совете ООН по правам человека в нашем эфире. А вот как вы считаете, вообще европейские политики, они доверяют своим украинским собеседникам? Видите, столько было обещаний, столько было деклараций. И это вот, как правило, все сводится именно к обещаниям и декларациям. Наверное же, есть какая-то, должна быть какая-то усталость. У меня была бы.
Но иногда такие упреки звучат, что мы не знаем, с кем иметь дело, кто за что отвечает, поскольку иногда слышится, ну, со стороны украинской властной элиты противоречивые, так сказать, сигналы. Это есть, но по основным, так сказать, параметрам будущих соглашений, будущего соглашения, я имею в виду соглашения об ассоциации, и на данном этапе разногласий нету. Вот сейчас консолидированная позиция.
А в принципе, вот вы наблюдали же Министерство иностранных дел Украины в разных ситуациях, когда оно полгода без министра. Это вообще может функционировать? Или ведомство без руководителя, сколько времени?
Ну, ведомство функционировало без руководителя, да, и функционировало довольно эффективно, поскольку механизм отлаженный. Но, естественно, эффективность была снижена ведомством, поскольку даже по протокольным соображениям отсутствие министра, но, ну, лишало возможности поддерживать контакты на высшем уровне, значит, и решать вопросы, которые есть вопросами уровня министров закордонных, иностранных дел, ну и внутри страны то же самое. Заместитель министра, его статус в кабинете министров, на заседании кабинета министров, он несколько ущербный, несколько, так сказать, ограниченный.
Ну, вот смотрите, ведь Министерство иностранных дел Украины, оно за последние годы широкой публике известно исключительно в своей полемике с российской стороной, да? Вот МИД России выступил с одним заявлением, МИД Украины с другим заявлением. Следующая там ответная реакция, дипломата выслали, МИД Украины объясняет, почему МИД России в ответ, значит, высылает следующего дипломата. И вот так вот дипломатия, как будто бы на глазах обычных людей, она вот так вот и происходит, в постоянной такой конфронтации.
Ну, вы знаете, жизнь есть жизнь. Да, имеет место конфронтация, но я бы сказал так, что ну, в любой стране Министерство иностранных дел и его работа, деятельность не находится в центре внимания.
Ну, вот я об этом и говорю.
Не находится в центре внимания. Это, ну... Рутинная работа, работа, которая связана со спецификой министерства, и она делается, так сказать, бесшумно, без лишней шумихи, рекламы и так далее. Вот это не значит, что деятельность министерства в любой стране, в том числе в Украине, она носит закрытый характер, она непрозрачна и так далее. Тут этого как раз нет. Что касается ну, украинско-российских отношений, то тут, вы понимаете, часто обращают внимание на симптомы. Вот там выслали дипломата, там претензии предъявил один президент другому, вот там что-то не ладится в отношениях с военнослужащими российскими в Севастополе, с базированием флота и так далее, и тому подобное. Но эти симптомы, они есть отражением системного кризиса в украинско-российских отношениях. Глубокого системного кризиса в украинско-российских отношениях.
Чем связано?
А это связано с радикальным конфликтом интересов Украины и России.
Вне зависимости от того, кто у власти, какая политическая система.
Независимо от того, кто у власти, какая политическая система. И для того, чтобы наступили изменения, необходимы изменения в ментальности обеих партнеров, представителей обеих партнеров. Вот смотрите. Значит, конфликт геополитических интересов. Украина стремится, избрала курс на членство в Евросоюзе и в НАТО. Россия не приемлет этого курса и сама не стремится стать членом Евросоюза и НАТО, считая себя самодостаточной геополитической силой, которая должна на равных взаимодействовать с этими партнерами. Значит, и Россия выражает недовольство позицией Украины, абсолютно необоснованно, не опираясь ни на ну, свои практические потребности, не на международное право, если можно так сказать. То есть легитимный интерес, легитимная позиция Украины встречает неприятие России. Значит, причина какая? Причина та, что Россия не воспринимает, владная элита российская, не воспринимает Украину как независимое государство, все считая Украину частью своей территории, надеясь, что рано или поздно Украина снова войдет, так сказать, в силовое поле России настолько, что будет воссоздана империя. Великая, единая великая Россия, будем так говорить. Конфликт цивилизационных интересов. Украина пытается строить свое общество, свою внутреннюю систему в соответствии с европейскими стандартами демократии. В России строится управляемая или суверенная демократия. Ну, ясно, что это такое, и в этом плане также противоречия колоссальные. Конфликт государственнических интересов. Украина нам пытается, ну, строит и государство, нормальное суверенное государство, Россия не воспринимает стремление украинской нации существовать в государственных формах, в форме независимого государства. Ну и конфликт интересов в гуманитарной сфере. Значит, стремление России диктовать Украине ее культурную, языковую культурную политику. Украина этого не приемлет и не пытается России диктовать политику в этой сфере. Конфликт, ну, будем говорить так, историографических интересов. Опять-таки, в попытке восстановить историческую память, которая подавлялась долгие годы и во времена царской России, и Советского Союза, коммунистического режима, когда история была перекручена, извращена. Вот эти попытки Украине восстановить и иметь свою собственную историю, они встречают не то что неприятие, не встречают истерику со стороны правящей элиты Украины.
России.
России, да, я извиняюсь. И это также одно из проявлений вот этого радикального конфликта интересов. И вот как раз отрицание права Украины иметь свою собственную историю есть, будем так говорить, превращенной формой отрицания права Украины на независимое существование. И естественно, что в таких условиях мечтать о нормализации, скорой нормализации отношений не приходится. Нормализация отношений может наступить только тогда, когда и Россия, и Украина, я имею в виду властные элиты, избавятся от комплексов неполноценности. Комплекс неполноценности России состоит в мании величия, в мании имперского величия, в отрицании права других, ну, существовать, развиваться так, как требуют интересы партнера, легитимные интересы. Комплекс неполноценности украинской властной элиты состоит в приниженности, в чувстве неполноценности, в чувстве зависимости культурной и в других сферах. Это рецидив, результат очень длительного колониального статуса Украины в составе и Российской империи, и Советской империи.
По пунктам, если позволите.
Да.
Смотрите, геополитическая составляющая. Да, но если рядом с вами находится слабое государство, экономически нереформированное, не определившееся с точки зрения менталитета, не определившееся с точки зрения внешнеполитических интересов, фактически разорванное с точки зрения интересов собственного населения, естественно, вы считаете, что это государство вам не равный партнер. Когда вы имеете по другую сторону консолидированное государство и нацию, это просто... Просто вот такой цивилизационные
различия. Нет, ну, простите.
Я сейчас скажу по всем пунктам. Вы потом будете говорить, давай. Естественно. Это же вопросы.
Да,
цивилизационные различия. Да, безусловно, в России строится демократия особого рода, такая номенклатурного типа. Но и в Украине, извините, до 2004 года была ровно такая же демократия, и сейчас никаких гарантий, что она не настанет такой же модели через полгода, ни у кого нет, потому что это тоже исключительно демократия элитного характера, которая не связана ни с какой общественной активностью. Ответственность российского, украинского общества за будущее страны одинаковая, совершенно, то есть она состоит в неучастии. Третье. Государственные интересы, они, безусловно, различны. Если бы в самой Украине не было бы огромного количества людей, которые бы воспринимали государственные интересы России как свои. И то же самое гуманитарная сфера. Все было бы хорошо, если бы русскоговорящего населения на территории Украины не было бы больше, чем украиноговорящего. Я имею в виду, на что Россия опирается. И точно так же историографический вопрос. Я вон вел эфир, посвященный на украинском телевидении, посвященный Степану Бандере. И его, допустим, из позвонивших в студию, 53% людей считают героем, а 48% врагом. Вот эти вот 48 людей, они мысли, они же не просто относятся к нему нейтрально, они мыслят как россияне. Понимаете? Не просто россияне, как представители российской политической элиты. Но когда вы имеете такую огромную референтную группу, понимаете, да? То вы считаете, что вы выражаете интересы соседней страны больше, чем ее элита. Потому что ее элита может быть заинтересована в деньгах, в должностях, в разворовании страны, в парламентских креслах, в нагнетании напряженности, а ее население, оно заинтересовано в близости к России. Вот вам факты, как говорится, да?
Не, ну, тут это уже не факты, это, скорее всего, интерпретация.
Я просто говорю, на что может опираться Москва, легко.
Да, ну, да? Можно опираться, естественно, но есть нормы международного права, которые государства в своих взаимоотношениях должны соблюдать.
Тут должны, вне сомнений.
Вот, и должны, ну, соблюдаться элементарные, ну, и не только правовые, но и моральные нормы. Этого нет, к сожалению. То, что вы говорите о там, разных точках зрения, разных позициях в отношении тех или иных политических деятелей, ну, исторических деятелей или событий.
Я пытаюсь объяснить, да, на чем зиждется уверенность, что она не на пустом месте. Здесь, на это же, это не просто уверенность зиждется на интересах россиян, что это еще уверенность, которая зиждется на настроениях и предпочтениях огромного количества жителей самой Украины.
Ну, я бы не сказал, что в Украине, значит, большая часть населения русскоговорящие, как вы выразились. Специфика Украины состоит в том, что Украина двуязычная. Население двуязычная страна, и в значительной мере и люди знают
оба языка.
Подавляющее большинство знает оба языка, и в Украине нет враждебного отношения к русскоговорящим. И не проводится линия на враждебное отношение украинцев к русским.
Продолжите после краткого выпуска новостей. Напомню, что сегодня гость нашей программы — чрезвычайный полномочный посол Украины Владимир Василенко. Владимир Андреевич Василенко. И мы продолжим сразу после краткого выпуска новостей нашу программу на Радио Свобода, которую ведет Виталий Портников. Напомню, что сегодня 22 часа по московскому времени. Ирина Лагунина представит вам аналитический радиожурнал «Время и мир». Итак, как связано дело ЮКО со Страсбургском суде и планы России поставлять нефть в Китай? Почему застопорилась реформа миграционной политики США? Выработка уникальных лесов на Северном Кавказе? За что были задержаны экологи и другие темы? Повторяется программа в час ночи, в субботу в 3 часа дня в понедельник. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В ходе спецоперации в ингушской станице Орджоникидзевской убиты 3 боевика и находившаяся с ними женщина, сообщили в правоохранительных органах республики. Члены фракции КПРФ не возвращаются пока на заседание Госдумы и угрожают бойкотировать заседание законодательных собраний в регионах. Фракция ЛДПР и «Справедливая Россия», также протестующие против нарушений на выборах в работе Госдумы, участвуют. Выступление в Доме главы Центра избиркома России Владимира Чурова с отчетом о выборах назначено на 23 октября. Московская милиция пресекла сегодня оппозиционную акцию с требованием отмены итогов выборов в Мосгордуму. Задержано несколько человек, в том числе один из лидеров Левого фронта Сергей Удальцов. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В поселке Железнодорожный Самарской области произошел взрыв газа в жилом доме. О пострадавших не сообщается. По информации МЧС, полностью разрушены две квартиры двухэтажного дома. На месте завала продолжают работать спасатели. Северокавказский окружной военный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Джамала Накаидзе, военнослужащего российской армии, обвиненного в шпионаже в пользу Грузии. В результате двух взрывов в городе Пешавар на северо-западе Пакистана погибли 11 человек. По данным полиции, трое смертников, в том числе женщина, привели в действие взрывное устройство около полицейского участка. Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию, подтверждающую выводы международного доклада о возможных военных преступлениях израильских военнослужащих и боевиков Хамаса в ходе недавнего конфликта в секторе Газа. Газа. На севере Ирака при взрыве в городе Талафар погибли не менее 11 человек, около 60 получили ранения. По данным полиции, смертник подорвал себя во время пятничной молитвы в суннитской мечети. Президент Ирландии Мэри Маккаллис подписала Лиссабонский договор о реформе Евросоюза, одобренный на повторном референдуме.
Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. В нашей киевской студии чрезвычайный полномочный посол Украины, представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко. И мы беседуем об украинской внешней политике, украинско-российских отношениях, в частности, 8 800 222 12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, так что вы можете звонить и задавать вопросы гостю. А что с международным правом? Вот вы говорите, международное право. Но ведь в отличие, там, допустим, отношения России и Грузии, у России и Украины нет никаких особых проблем с точки зрения международного права. Даже те сложные проблемы, которые есть, там, допустим, граница, да, или граница в Азовском море, но они в одностороннем порядке, тем не менее, такие решения не принимаются. Переговоры идут плохо, долго, 18 лет, но еще нигде не поставлена точка, которая позволила бы сказать о том, что международное право нарушено, правда?
Ну, почему? Очень много, к сожалению, нарушений международного права. Хотя бы, вопрос с пребыванием Черноморского флота, владение этими объектами, маяками, с точки зрения международного права, это объекты, которые должны принадлежать Украине, тем более, что в соответствии с международным правом ответственность за обеспечение безопасности мореплавания несет прибрежное государство. Тут ни в какие рамки, ворота это не влазит. Попытки навязать, значит, второй государственный язык, предложение там довольно, это, прямое вмешательство в внутренние дела Украины. Это суверенное право государства, сколько, какие языки, статус языковый и так далее. Тут я могу продолжить это.
Разве, если мы будем говорить о том, что на Украине живет большое русское, не русскоязычное, русское меньшинство, да? Разве защита интересов этого меньшинства страной материнской по отношению к нему не является нормой международного права? Когда, допустим, Польша защищает интересы поляков на Украине или Израиль евреев?
Это не является нарушением международного права, если права этого этноса
ущемляется.
Я не вижу ущемлений российского этноса в Украине. Скорее ущемляются права украинского этноса.
Ну, видите, если бы я был бы российским человеком, я сказал, что это не вы можете судить, а может судить сам этот этнос и государство, правильно, которое является материнским по отношению к нему. Вот кто судит.
Нет.
Нет? Ну, я просто выясняю.
Значит, есть, должны быть основания. Основания каким образом? Если права этого этноса нарушены. Почему в украинских судах нет жалоб этого этноса на нарушение их прав? Почему нет жалоб в Страсбурге на нарушение их этих прав?
Вот вы сейчас провоцируете поток таких жалоб одним эфиром.
Пожалуйста, это дело в том, что неоднократно этот вопрос поднимался в рамках Совета Европы, других международных организаций. В Украине были докладчики.
Но жалоб нет именно потому, что, как вы говорили, население двуязычное, человек может прийти, и он знает, как правило, украинский язык, что производство и делопроизводство.
Ну, правильно, но в Украине, вы меня простите, если бы были нарушения, были бы жалобы. Это несомненно.
Аргумент принят.
Это несомненно. И фактически, посмотрите, что делается в средствах массовой информации. У нас же эфир заполонен, пространство
информационное. Средства массовой информации свободны. Выражение мнений.
Правильно, но почему-то этой свободы нет в России.
Ну, знаете, это уже им не повезло.
Нет, так.
Послушаем звонок.
Дальше.
Сейчас, давайте послушаем, слушатели ответят.
Посмотрите на газетные киоски.
Ну, какие газеты? Какие газетные киоски? Где вы видели газетные киоски? У нас нет российских газет в киосках на Украине. Послушаем звонок.
Ну как нет?
Ну так? Ну. Нет, нет. Говорите.
А я лет 40 назад, когда был
представьтесь, студентом... пожалуйста, представьтесь.
Михаил Андреевич.
Да, очень хорошо.
Москвы.
Да, здравствуйте, Михаил Андреевич. Да. И что было 40 лет назад?
Ну, даже больше. Когда я был студентом, я был под Харьковом на военном аэродроме, на сборах.
И?
Так вот, у меня такой вопрос. Как сейчас летчики украинские, они готовы принимать вот в натовских операциях или нет?
Это такой вопрос, видите, про евроатлантическую интеграцию.
Да, значит, Украина на сегодняшний день не является членом НАТО, и поэтому не может быть и речи об участии украинских летчиков в операциях НАТО. Однако в рамках сотрудничества между Украиной и НАТО авиация Украины, транспортная авиация Украины довольно часто используется при перевозке грузов членов Альянса и военнослужащих в миротворческих операциях и так далее.
Ну, вы свидетель, что это же не я не начал тему евроатлантической интеграции. Слушайте, вот, пожалуйста, ну, да, ну, видите?
Ну, пожалуйста, да.
Послушаем вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые господа, это Николай из Москвы.
Здравствуйте.
Во многих странах мира существуют законы вот о соотечественниках, там, ну, по земле и по крови. Ну вот существует ли такой закон на Украине там? И я хотел бы уточнить, вот 7 октября мы отмечали очередную годовщину со смерти Анны Степановны Политковской. Вот у нас самая страшная фамилия на, ну, в России. Это Мазепа. Вот мы все время обсуждаем, уже много сотен лет прошло, и это, ну, такой враг, что дальше некуда. Вот я недавно узнал, что Анну Степановну, настоящая девичья фамилия.
Да, была Мазепа, да.
Ну... Не могли бы вы как-то вот отметить это, если есть такой закон, вот, ну, как бы участвовать в расследовании и отметить это как бы почетным гражданином Украины. Она много сделала для всех народов. Спасибо.
Имеется в виду, что Анна Политковская, она украинка, ее настоящая девичья фамилия Мазепа, но она всю жизнь прожила в России, она если, россиянка.
Да. Но если это возможно, если будет... Ну, поднят этот вопрос будет поднят, будут сторонники и войдут с ходатайством, то это может быть.
Представляете,
может
если, быть. Бы, если бы Анна Политковская вот, не изменила бы фамилию, да, на фамилию мужа, да. Вот сколько было бы спекуляций?
Значит, теперь, что касается, значит, ну...
Закона о соотечественниках.
Закона о соотечественниках, то я не знаю, каждое государство имеет такие законы. И в этих законах предусматривается, ну, порядок поддержки соотечественников за рубежом. Такой закон есть и в Украине. И главное, чтобы эта поддержка соотечественников за рубежом, опять-таки, укладывалась в рамки общепризнанных принципов и норм международного права, не являлась вмешательством в внутренние дела других государств. Теперь, что касается Мазепы и враждебного отношения к Мазепе. Дело в том, что, ну, российская история, историография, вернее, изображала всех украинских гетьманов изменниками. Это пошло еще со времен Петра I. Любой представитель украинской элиты властной и представитель украинской нации, который стремился к независимости своей страны, российской стороной, историографией, политическим классом изображался как изменник. Если зрители интересуют, слушатели ну, интересуются этим вопросом, я рекомендовал бы обратиться к исследованию русского ученого, профессора Петербургского университета Таировой, которая написала очень интересную...
В книге в серии «Жизнь замечательных людей».
Да, в книге серии очень интересную книгу, объективную о жизни и, значит, жизненном пути Ивана Степановича Мазепы.
Послушаем следующий звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Говорите. Добрый вечер.
Здрасте, представьте только, пожалуйста.
Меня зовут Климент, я из Пскова.
Здравствуйте, Климент. Слушайте, а вы считаете, что Климент все-таки, а не Климент, ударение?
Да, конечно.
Да?
Это Ворошилов был Климент.
Да, просто, понимаете, я часто слушаю радио «Свобода» на украинском языке, и украинское радио на украинском, и как бы знаю, как воспитывается украинское население в ненависти к России. Это не секрет, все русские, кто об этом хочет знать, знают. И вот пример с Мазепой, с предателем и проклятым человеком, да, характерный. То есть вы воспитываете народ в ненависти к русским и готовите их убивать, русских людей. И поэтому,
сказать, так, остановитесь, слушайте, это вот призывы...
Вешайте лапшу на уши.
Климент, говорите, что послушайте меня внимательно. Призывы к национальной розни на волнах любого радиоэфира, на любом языке, караются соответствующим законодательством. Поэтому я просто призываю вас к корректности. То есть оценку мы получили.
Значит, уважаемый господин Климент, социологические исследования говорят об обратном. Где-то порядка 80% украинцев позитивно и нормально, доброжелательно относится к русским.
Да, и к России.
И к России.
Если сравнить социологию по отношению к России и к Соединенным Штатам, мы увидим поразительные результаты.
Абсолютно. Вот. И опросы аналогичные в России свидетельствуют о том, что больше половины россиян относятся резко отрицательно к украинцам, считая их бог знает кем. И это результат усиленной антиукраинской пропаганды в России. Если бы такая же пропаганда была в Украине, поверьте мне, был бы обратный результат. Так что ваше утверждение, что в Украине воспитывается население, граждане Украины в ненависти к России, абсолютно не соответствует действительности. И этого я уверяю вас, нет сейчас и не будет в будущем.
Ну, вот это, кстати, очень такой яркий пример, я бы сказал, вот такого вот особого. Если бы я не вел сам программы на украинской службе «Радио Свобода», я бы мог бы еще уважаемому Клименту поверить. Но я так вот тоже интересно. Я же как бы не могу сам себя... Я же знаю, что я с кем я разговариваю, что я спрашиваю. Я не сказал, что я сильно менялся от того, когда я перехожу с одного языка на другой. Да? Послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Андрей из Москвы.
Здравствуйте, Андрей.
Мне кажется, что господин посол немножко отстал от жизни. Мне кажется, что в последнее время российское руководство, после того, как был взят курс на конфронтацию с Украиной, совершенно отказалось от своих претензий культурных и историографических, и уже готовы закрыть глаза на все фантазии там в стиле Грушевского по поводу историографии и прочее. Вот конфронтировать легче с чужими, чем со своими. Если раньше, когда слышалась какая-нибудь украинская пропаганда, то наши политики так иронически ухмылялись, мол, знаем, украинцы переименованные русские, если бы не большевики, ничего бы, никакой бы Украины не было.
Да.
Вот. А теперь они готовы называть их хоть украинцами, хоть марсианами, кем угодно. Только
лишь бы не ставьте у себя станции ПРО, да, вот. Но в этом есть доля истины, о том, что говорит слушатель, кстати. Это правда, что к украинцам стали относиться, это тренд последних 5 лет, как к чужим, а на официальном уровне.
Ну, как, да, это другая нация, это другое государство, это вполне естественно. Естественно, но значительная часть все еще рассматривает украинцев как там подвид или разновидность россиян, испорченных там поляками.
До 17-го года, вы знаете, малороссы, великороссы и белорусы составляли русскую нацию во всех учебниках.
Ну, в учебниках так, но Академия наук, Российская Академия наук, по-моему, в 13-м году там авторитетные ученые, академики пришли к выводу все-таки, что украинская нация – это отдельная нация, и украинский язык – это отдельный язык. Это россияне
сделали. Я даже не спрашиваю, помните ли вы, что было после 13-го года, как это все быстро вообще окончилось.
Да. Ну, но в данной ситуации, я не знаю, известное послание Медведева Ющенко с дикими претензиями имело место, там, по-моему, 2 месяца тому назад, я не заметил, чтобы произошли радикальные изменения.
Но они были скорее, эти претензии были скорее не историографического, а политического характера.
Политического характера, да.
Кстати,
я не слыхал о том, чтобы произошли какие-то резкие изменения в позиции российской стороны.
Я думаю, что вот что имеет в виду слушатель. Я приведу вам пример, может быть, подкрепление в какой-то мере его позиции. Вот идея, допустим, Киева как матери городов русской была ведущей не столько, не столько в российской историографии, потому что мы знаем, что Киев как место появления древнерусской государственности – это условное место. Сколько в российском политическом сознании. Да?
Да.
В какой-то момент, и это было, кстати говоря, именно после того, как президентом стал Владимир Путин, российские официальные лица, они потянулись в совершенно другое место, которое, кстати, перекочевало в российские школьные учебники. У нас это здесь на Украине не произошло. Это место Старая Ладога. Место высадки, да, отряда, первого отряда Рюрика, откуда, собственно, варяжские отряды и распространились далее на Русь. Единственное, что, возможно, остановило президента и других российских чиновников, которые туда приезжали и как-то сделало Старую Ладогу не очень таким популярным местом, то что тогда пришлось бы сказать вслух, что это все-таки были норвежские князья. От начала и до конца. Пришлось бы рассказать, что здесь Ярослав Мудрый говорил на норвежском языке со своими придворными, что это тоже было двуязычие, но другое. То есть все это не очень популярная тема для людей, выросших на истории Карамзина и Соловьева.
Да.
Но, тем не менее, вот это вот желание из Киева куда-нибудь попасть на территорию Российской Федерации, где мать городов русских уже Старая Ладога, оно четко прослеживалось. А это действительно другое отношение к реальности.
Ну и дай бог, я не историк, я не исследовал глубоко этих вопросов, я знаю только одно, что начиная с Петра Первого, делаются попытки радикальной фальсификации истории. Вот. И до 1721 года официальным названием России было Московия, Московское княжество. С 21 года был издан в 21 году там, указ Петра Первого.
В 1721 году,
коим предписывалось послам российским за кордоном объявить всем, что теперь название государства будет Россия.
Потому что появилась империя.
Потому что появилась империя.
Это, да?
И эта империя присвоила себе не только название, не только включила территорию Украины, но позаимствовала и историю Украины. Для того, чтобы имперское величие
имело длительность. Вы считаете, что это нелогично? Это логично?
Это логично, но это аморально. Это
разве историю очень тяжело судить с такой
Это противоречит истине. Противоречит истине. И в этом тоже один из корней неприятия властной элитой России и Украины. Поскольку независимость, сам факт независимости Украины, попыток восстановить историю так, как она была, опираясь на факты, рушит миф о тысячелетнем российском государстве.
Скажите, пожалуйста, а украинцы сами не участвовали в строительстве этой империи?
Участвовали.
Но это тогда не колониальный статус. Понимаете, колониальные народы, как правило, занимаются тем, что они добывают, вы знаете что, там, бусины эти, что-то там вымывают золото, занимаются, короче говоря, тем, чем занимались колониальные империи для британской или французской империи, колониальные народы.
Дело в том, что империи развивались по-разному, в разных параметрах. Это была специфика и Российской империи.
Поэтому ей так тяжело от этого отказываться.
Правильно, тяжело, но придется.
Потому что если, допустим, Грузия была колонией России, то кто такой Сталин? Представитель колониального народа не становится императором. Никогда.
Да. Тут совсем другая уже подоплека. Это, утвердился режим, который, опять-таки, для которого не имело значения национальность.
Знаете, я даже, наверное, но я тоже не историк, но я бы сказал, что Византия, а Российская империя очень похожа на византийскую, там тоже представители других народов становились императорами без всяких режимов, просто потому что все это переваривалось в собственном соку.
Правильно, но...
А сок был российский или византийский, да.
Но все-таки до утверждения режима коммунистического украинская нация не была переварена.
Нет, не было.
Не было переварено.
Но активно участвовал в Витебском строительстве на очень высоком дворянском
представитель, да? Да, да, представители участвовали, совершенно верно. Но и те же представители, вернее, часть...
Боролись с империей.
С империей, и тенденция историческая на их стороне.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите.
Вот Албална меня звали. Я москвичка, пенсионерка. Я типичный представитель россиян.
И
я бы не сказала, что вот у меня плохое отношение. Я люблю Украину. И я знаю, украинский народ также любит российский народ, как и мы любим. Это власти, что наша, что ваша, пытаются нас столкнуть лбами.
Ну вот так не надо сталкиваться.
Но мы все равно, вот посмотрите, когда по телевизору бывает всегда Украина 10 баллов дает России. Так же, как россияна украинцам так же дает. Высший балл.
Это имеется в виду Евровидение. Да. Ну хорошо.
Конечно.
Я с вами согласен, в Украине...
Владимир Андреевич как раз с этими не спорит.
В Украине нет неприятия россиян и России, нет какого-то враждебного, агрессивного настроения. Мы как раз и выступаем за то, чтобы мы нормально относились друг к другу и уважали друг друга.
Я понял. Это, кстати, к вопросу нашего псковского радиослушателя.
Да.
Если наш уважаемый Климент послушал какой-нибудь там по радиорепортаж, где была какая-то оценка российской политической реальности, не такая, какую он слышал по Первому каналу телевидения, то если бы уважаемый Климент знал бы помимо украинского языка еще какой-нибудь там французский, немецкий, я не знаю, какой угодно, он бы и там это услышал. Потому что вообще мир так устроен, что люди критически относятся к власти, что своей, что чужой. А мир, в котором люди исключительно позитивно относятся к власти, своей, это такой странный мир, он обычно географически ограничен.
Я согласен, и в Украине то же самое, если взять, так сказать,
тогда можно сказать, что на Украине ненавидят прежде всего Украину.
Да, абсолютно.
Да, потому что,
очень много критики, очень много и порой сопровождаемой агрессией к собственной власти.
Ну, это естественное развитие демократического процесса.
Да, это и вот, кстати, о демократическом процессе. Я согласен с тем, что, будем говорить так, демократия, которая утверждается в Украине, это, будем говорить, еще не соответствует полностью стандартам, будем так говорить, европейским стандартам демократии. Но в тенденции у нас направление избрано четко, и власть поддерживает демократические тенденции в украинском обществе и в украинском государстве и стремится укреплять демократические институты. Тут скорее, я бы сказал, избыток демократии, и малопорядка.
Это тогда анархия называется.
Это анархия. Да. А когда есть порядок и нет демократии, то это называется диктатура. Так вот...
Логично. А когда нету ни порядка, ни демократии, это как называется? Это называется...
Но это хаос уже. Полный хаос. И я считаю, что тенденция, которая доминирует в Украине, в развитии Украины, это все-таки путь к демократии, истинной демократии, где есть порядок.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите.
Это вы только выключите радио, умоляю.
Алло.
Ну, говорите.
Алло.
Да, это вы.
Это Александр Александрович, Челябинская область.
Здрасте, Александр Александрович.
Алло.
Да.
Алло.
Ну да.
Значит, в следующем году в России перевали безработные за 10 миллионов.
Ну это сильный прогноз, конечно.
Предприятия неконкурентоспособные. Но нефть полезла опять за 70, мы сидим на халяве. У нас есть деньги, нет проектов, нет демодернизации, нет новых технологий, не говоря о нано. Как у вас обстоят дела на Украине? У вас какие-то подвижки есть
в спасибо новых технологиях? Спасибо за вопрос.
Или вы такие же тупые, как Россия?
Вот удивительно, что Александр Александрович из Челябинской области видит, что происходит с предприятиями, а Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович из Московской области не видят. Вот это странно.
Вы знаете, я не стал бы рисовать ситуацию, экономическую ситуацию в Украине в розовых цветах и говорить неправду и утверждать, что в России все плохо, а в Украине все хорошо. У нас есть свои проблемы, но я опять-таки подчеркиваю, что не имея в достаточном количестве собственных энергоресурсов, экономика Украины все-таки развивается, и развивается в значительной мере за счет развития отраслей, которые составляют костяк экономики.
Потому что нет выбора.
Нет выбора. Это машиностроительный комплекс, это авиастроение, это создание собственной инфраструктуры. И в этом плане у нас ситуация несколько лучше, очевидно, чем в России, поскольку у нас есть стимул, такой жизненный стимул, который заставляет нас полагаться на развитие, а не на использование только природных ресурсов.
Поблагодарю чрезвычайного полномочного посла Украины, представителя Украины в Совете ООН по правам человека Владимира Василенко за участие в нашей программе. Спасибо, Владимир Андреевич.
Не за что.
Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Дорогие слушатели, сейчас Андрей Шарев подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главные темы выпуска. Бунт оппозиционных партий в Государственной Думе России исчерпал себя. Каковы его практические результаты? Чем закончится протестное выступление в регионах, где выборы были сфальсифицированы особенно грубо. Палата представителей Конгресса США поддержала перевод заключенных из Гуантанамо. Удастся ли Бараку Обаме выполнить свое обещание о закрытии тюрьмы? Всего вам доброго, дорогие радиослушатели, и хороших выходных.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Массовый вброс фальшивых бюллетеней. Подробности из города Азов.
Комментарии экспертов.
19 ноября Европейский суд по правам человека рассмотрит дело ЮКОСа. Цена вопроса 100 миллиардов. Чем это грозит России?
В блогах свободы.
Дебют блогера Михаила Коваля. Как живут инвалиды в современной России?
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.